Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Так, дорогие друзья, добрый день. Начинаем нашу передачу. Как всегда, по средам в это время, в час дня, мы начинаем говорить из России, из Санкт-Петербурга, из улицы Чайковского, 17, гостиница «Уютная Индиго» и программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами занимаемся поисками истины, поскольку я уже многократно повторял и буду говорить, что именно истина делает нас свободными. И вторая вещь важная – это главный мотив просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом, ничего не принимать абсолютно на веру, не пропустив через собственный фильтр анализирующий, который надо постоянно настраивать, улучшать, приобретая информацию, сопоставляя, делая выводы. Только так можно не запутаться в этом сложном мире. О чем будем говорить сегодня? В прошлые разы мы стали говорить о новом мировом порядке, о том, что мы хотим, о том, как, откуда взялся и пошел действующий порядок, какие есть другие конкуренты, кто хочет строить мировой порядок. И тут вот эти разговоры, что называется, полыхнуло довольно сильно на Ближнем Востоке. Имеется в виду следующая очередная вспышка обострения: Израиль и представители, скажем, арабской стороны, движение «Хамас» в секторе Газа, который многие страны считают террористическим. И мы видели, что произошло реальная террористическая вылазка с стремлением убить как можно больше людей, запугать жителей Израиля с тем, чтобы они покинули эту территорию, поскольку большинство арабских стран, ну, многие арабские страны, соседи, скажем так, не признают существование Израиля и считают, что его уничтожение – это и есть задача создания палестинского государства. И арабская улица была в восторге от всех этих событий. Возникла мгновенно солидарность на этнической и религиозной почве. И дальше задвигались мощные вооруженные силы, пошли заявления со стороны Соединенных Штатов о выдвижении платок, заявления со стороны Ирана. И вот уже складываются две мощных противостоящих группировки. И нам казалось, что это довольно далеко, и вот это где-то там все происходит, а мы находимся на определенном изолированном острове. Но тут в эти выходные полыхнуло в Махачкале, и мы увидели, как толпа молодых, здоровых, крепких людей под религиозными лозунгами бросилась на штурм аэропорта Махачкалы, который по нашим меркам всегда был очень сильно защищен и контролируем. Я вылетал из аэропорта Махачкала и видел, как туда тяжело было пробраться. Силовые структуры ничего не смогли, а похоже, местами не были готовы противопоставить этому рывку. И основная цель толпы была отыскать евреев на прилетевшем самолете из Израиля. И понятное дело, что если бы это удалось, то эти люди вряд ли смогли бы это пережить. И к нашему счастью, этого не произошло, а это, значит, они не были найдены. Потому что и так, безусловно, это достаточно неприятная и постыдная история, с которой мы имеем в собственной стране. Это 21 век. Это попытка разбираться с людьми чисто по этническим основаниям. И это было бы еще более тяжело, если бы эта попытка привела бы к реальным погромам. Поэтому нам предстоит очень серьезно задуматься над тем вопросом в целом, да и вообще миру, а как быть? Мы видим, что мир превращается в такой кипящий коктейль цивилизаций, и он на глазах, этот 20 век, очень сильно меняется. Что произошло? Я могу сказать, что раньше мир был разделен на некие несвязанные части, но где-то там далеко существовал Китай, где-то еще там дальше Япония, отдельно существовали страны Ближнего Востока, Европа жила своей жизнью. Да, иногда бывали столкновения, мы будем об этом говорить, на границах. Но в целом, я думаю, увидеть в Европе китайца или японца, это было крайне затруднительное обстоятельство в те времена. Каждый этой достаточно такой удаленной и связанной территории, относительно связанной, существовала определенная как такая консистенция или связующее вещество под названием общая религия, общая культура, которая давала общий культурный базис определенной территории и давала определение, где мы, а где они. Вот здесь мы, а там они. И начинались конфликты. Это эти крестовые походы, о которых сейчас начал вспоминать Эрдоган, говоря, опять же, обращаясь к коллективному Западу, что если вы хотите крестового похода, то помните, как мы сражались. То есть вот это все уже заявлено. Но была и вторая сторона, была бешеная экспансия ислама. Очень быстрая, очень эффективная, надо сказать. И, это 8 век, это сражение во Франции. Помним, что под исламским контролем была Испания, и потом шла реконкиста. А в 17 веке в конце войска, следующий наследник главного исламского государства, это Османская империя, стояли под Веной. И вопрос о том, где будет Европа, тоже оставался открытым. Но, тем не менее, для того, чтобы попасть в чужую культуру, вам нужно было пересечь моря, горы какие-то, проехать какие-то расстояния. И вот эти территории с отдельной культуры, отдельной религии, отдельной традиции, отдельных взглядов собственных на мироустройство были в некотором смысле разделены. Да, всегда были сложные битвы на границах, и это позволило как раз Сэмюэлю Хантингтону сформулировать теорию столкновения цивилизаций, который сказал, что весь мир поделен на отдельные цивилизационные плиты, которые находятся в периодических столкновениях, и вот там, где граница этих плит, там и происходят постоянно конфликты, войны, и это действительно соответствовало той картине, которую мы имели. Вот на границе, например, соприкосновения христианской, исламской культур постоянно шли столкновения и битвы. Но мир очень сильно изменился в 20 веке. Что произошло? Конечно, в первую очередь усилиями Европы были созданы транспортные возможности и информационные возможности, которые сделали мир единым. Сегодня вы садитесь на самолет и попадаете откуда угодно, куда угодно в кратчайшие сроки. Вам не надо месяцами путешествовать, пересекать океаны, подвергать себя опасности. Это довольно просто. И информация о том, как живут разные народы, она поступает из страны по интернету громадной скоростью. Если раньше идея куда-то поехать и переселиться в новое место казалась достаточно сумасшедшей и трудной, то сейчас в очень многих странах люди смотрят, как живет, например, весьма успешный и сытый мир Европы, и понимая, что, наверное, со своим обществом им никогда не достичь такого уровня, предпочитают собрать вещи и пересечь Средиземное море и оказаться в Европе. И это колоссальный поток мигрантов, с которым пытается справиться Европа. И теперь, чтобы столкнуться вот с этой чужой культурой, чужой верой, чужим образом жизни, не надо никуда ехать, достаточно надо выйти во двор, что мы иногда видим, а иногда даже во многих местах и во двор выходить не приходится, поскольку очень много смешанных семей. И вот возникает совершенно новая ситуация, которая не была раньше. То есть эти культуры, эти разные цивилизации не поделены на отдельные плиты, а это все перемешано в одном сосуде, и куда бы вы ни пришли, вы видите полный набор всевозможных верований, культур, традиций. И дальше начинается серьезнейшая борьба, столкновение между этими культурами, поскольку это биологическое. Когда вы например, в деревне всю жизнь, там у вас все друзья и знакомые, и вдруг появляются представители другой веры, другой культуры, и вы видите, что они живут не так, они молятся не так, у них все другое, через некоторое время начинаются конфликты, и если нет такой заинтересованности и дружелюбности, а очень тяжело ожидать очень часто подобных вещей, то начинаются конфликты, которые потом уже длятся и годами, и десятилетиями, а иногда и веками. И вот такая история происходит. Если представить себе, например, эти разные культуры, налили в сосуд воду и масло, масло внизу, вода вверху, или наоборот, или уже вода внизу, масло вверху, неважно, но есть граница, да, и граница довольно небольшая. Дальше вы начинаете этот сосуд встряхивать, и через какое-то время получаете, казалось бы, более-менее однородный состав, но там нет раствора, эти не смешивающиеся жидкости. Очень много мелких капелек, масло находится, например, внутри воды. И что очень важно понимать, площадь поверхности соприкосновения в такой ситуации оказывается гораздо выше. То есть у вас уже конфликты и сложные трения, и вот эти проблемы возникают не только на границе цивилизации, но буквально в каждом сообществе. Что мы видим, собственно, в Европе, что мы увидели сегодня и в собственной стране. И вот этот весь мир, который находится в состоянии непрерывного перемешивания, которые, в общем, объективно остановить-то невозможно. Этот процесс однажды запущенный, когда начались контакты между парами деревень, а потом возникли контакты на какой-то области, и постоянное расширение контактов, создание вообще мощных государств, это все вело к тому, что процесс интеграции, который вошел в свою последнюю финальную стадию под названием глобализация, в силу просто конечности Земли, вот он привел к тому, что сейчас уже и вот этот сложный коктейль возникает практически в большинстве стран. И это объективный процесс, который надо понимать, и надо дальше понимать, что с этим делать и как развиваться. Мы можем сказать, что абсолютно нереализуемые идеи, которые периодически звучат, вернуться к разделенным государствам. Вот здесь на принципе этники построить государство, или построить государство на моноидеологическое, либо монорелигиозное. Либо это должно быть очень репрессивное общество с преследованием всех, кто не согласен или кто, так сказать, не придерживается данной идеологии, данной веры или у кого форма черепа другая. Либо вы должны изолироваться от мира и никого не пускать. Но тогда, скорее всего, постепенно из этого государства начнут уезжать ваши собственные граждане. Все равно необходимости общения, экономики, личные какие-то контакты будут приводить к тому, что все это будет через какое-то время разваливаться и мешаться. И более того, мы видим на примерах даже и последних времен, вот если возьмем тот же историю Нагорного Карабаха, идея построения в нынешних временах, да и во все времена, моноэтничных, монорелигиозных или моноидеологических режимов приводила к крови, приводило к огромному количеству жертв, к колоссальному количеству изгнанников. И в общем, вряд ли можно сказать, что где-то это стало продуктивной вещью. Но еще раз подчеркну, даже если вы это захотите, в нынешнем веке это уже реализовать не удастся. И стоит вопрос, что же тогда делать, как поступать, как развиваться, вот принимая во внимание все эти реалии мира, а не только кабинетные красивые картинки, а давайте-ка мы поступим вот так. И первое, что надо сказать, что человечество меняется медленно. И если человек родился, то он сформировался с какими-то идеями, чаще всего ему очень тяжело ему отказаться от своих идей. И поэтому, и до его образа жизни, да и подходы. Поэтому каждое старшее поколение начинает объяснять, что молодое поколение совершенно никуда не годно, мы были гораздо лучше. Ну и, в общем, это продолжается всю историческую жизнь. Это, скажем, архиепископ Йорский говорил, что мир катится в пропасть приблизительно где-то в 1057 году. Но вот с тех пор мир все катится и никак не укатится. Но это означает, что продвижение, смена происходит чаще всего со сменой поколений. Это темп, который реально задается человеческой природой. Серьезные изменения возможны где-то через 30-40 лет, а не в том темпе, который сегодня нам задает жизнь. И одно дело, еще раз говорю, если вы родились, скажем, в поселке, территории, где все одной веры, одного языка, одного взгляда, одного цвета, и вы никогда не сталкивались с представителями других культур и цивилизаций, и у вас это все вызывает настороженность и возмущение. И другое дело, если вы родились в обществе, где уже сразу с детства вы видите и китайцев, и индусов, и представителей иудаизма, и представителей ислама, и все, что хотите, и вы уже с детства привыкаете, что это нормальное состояние мира. А как же может быть по-другому? И вы с детства учитесь взаимодействовать друг с другом и как-то строить мирную жизнь. И поэтому вот, первая программа будет состоять из либеральных и нелиберальных позиций, потому что здесь вопрос заключается в том, что будет реально работать. Я уже сказал, что практически ни одна страна мира не в состоянии будет остановить миграцию, но опять же, с тем, чтобы люди успевали адаптироваться, предстоит замедлять скорость этой миграции. Для этого существуют определенные визовые ограничения, для этого существует там длительное время получения видов на жительство. При этом даже в самых продвинутых странах как бы либеральной ориентации мы можем видеть и разное время ожидания вида на жительство в зависимости от того, откуда вы приехали, и там и определенные квоты по количеству выдаваемых видов на жительство и так далее, и тому подобное. И вот это вот все механизмы контроля границы и такого мягкого контроля миграции, которые не представляют себе вот мгновенного открытия дверей с последующим социальным взрывом, тем не менее, как показывает практика, все равно очень плохо реализуется, например, в Европе. Кто-то скажет, ну давайте вообще закроем миграцию. Но дело в том, что эти страны прошли эпоху, когда было много молодежи, бедные, энергичные, стало много пожилых людей, уже не таких энергичных, но гораздо более богатых. И поддерживать уровень соцобязательств, поддерживать проживание всего старшего поколения становится довольно сложно, если у вас нет притока молодой рабочей силы. И поэтому вот в эту проблему упираются страны и постепенно вынуждены заниматься завозом рабочей силы. Причем, что надо понимать, что в первую очередь появляется неквалифицированная рабочая сила, потому что именно эти места хуже всего заполняются собственно, жителями страны. Ну, есть такая почти, что поговорка или описание приблизительное, но тем не менее очень правильно, что в 1900 году в Германии больше половины населения была бедная молодежь моложе 25 лет, а сейчас в Германии больше половины населения старше 50 лет и очень богатые. И поэтому, конечно, это меняет страну с точки зрения готовности и к экспансии, к агрессивному поведению, и к военным действиям и так далее и тому подобное. Это отдельная тема. Поэтому еще раз говорю, вот это медленное, но постоянное ограничение миграции без возможности ее остановить, еще раз подчеркну, потому что это великое переселение народов сейчас захлестывает весь мир, это то, что должны делать правительства. Вторая позиция, которая должна быть постоянно рассматриваемая и реализуемая, это, конечно, очень большая работа по адаптации тех, кто приезжает. Это образование, это трудоустройство, это школы, языковые курсы, обязательное обучение детей, поскольку это очень серьезная проблема, привитие возможности жить в этом обществе людям, приезжающим из других мест. И здесь очень сложная, опять же, история, о которой мы будем говорить, что все-таки в какой-то момент возникают внутри стран сообщества, вот в той модели, о которой я говорил, капельки все-таки сливаются, возникают довольно большие капли, где в обществе возникает совершенно закрытая сообщество людей, приехавших из какой-то территории, которые настаивают на сохранении своего образа жизни, настаивают на сохранении своих моральных и культурных ценностей, и начинается тяжелейшая история, как все это приводить к общему знаменателю. И я еще раз хочу сказать, что громадную роль, конечно же, играет образование, играет изучение языка, и обществу правильнее тратиться на школы и учителей, чем потом на тюрьмы и полицейских, когда приходится сдерживать соответствующие вот эти вот разъяренные толпы, желающие доказать силой, что и только они правы, и только их религия является правильной. Вот это первая позиция, которая возникает. Да, еще я хотел сказать, что еще изменилось очень сильно с учетом с появлением именно информационной связности. Если раньше какая-то малая группа или одна семья, например, оказывалась в окружении другой стране, то, в общем, в силу, опять же, малости контактов, тяжело поддерживать связи, с какой-то скоростью происходила ассимиляция. Но невозможно было поддерживать вот там одной семье, какие-то браки начинают появляться и так далее, и тому подобное. Надо встраиваться в общество, и шла достаточно серьезная ассимиляция. Сейчас выясняется, что вот эта вот молекула культуры уже может служить одна семья, да даже где-то один человек. Появляется интернет, появляется возможность общения, появляется возможность, постоянно находясь в одной стране, тем не менее ментально находиться в культуре, совершенно и в жизни другой страны и другого культурного сообщества. И примеров таких масса. Я, например, один раз ехал в такси, и видно, что водитель Средней Азии, что довольно характерно, у него на навигаторе стоит курс, но рядышком видно, что сидит человек и постоянно на фоне каких-то книг рассказывает на, естественно, языке этого водителя. Я задаю вопросы, как бы задавать неделикатно, насколько я понимаю, это проповеди. И вот человек, который находится, еще раз говорю, в среде и в одной какой-то стране, тем не менее продолжает ментально и культурно находиться в совершенно другой стране. Следующая вещь, которую очень тяжело сделать, но которую придется делать, и об этом надо думать, как сказать, управляющему классу элиты общества, есть одна простая вещь, что ваша культура, ваш образ жизни – и социальный, и экономический, и все, должен быть привлекательным. И должен притягивать лучших людей. Всю дорогу, если общество эффективно, если общество экономически на подъеме, если общество дает возможность людям реализоваться, туда едут лучшие люди. И они стараются там закрепиться, стараются там построить свою жизнь. И мы видим, например, что Соединенные Штаты, страна мигрантов, по-прежнему поддерживает этот процесс, стараясь делать соответствующий отбор, считая, что именно приток молодых, лучших людей со всего мира даст выигрыш. И в многих дискуссиях сегодня говорится, что на лучшем положении окажутся те страны, которые будут в состоянии привлекать и удерживать лучших людей. Если вы с этой задачей не справляетесь, то, скорее всего, вам будет тяжело и трудно. Если вы строите общественную модель, которая является консервативной, не справляется с современными вызовами, является жесткой, как сказать, отторгающей любые изменения людей, приходящих со стороны, то тогда вы будете иметь либо приток наиболее слабых, как мы понимаем, только на них квалифицированную работу, а либо вы будете потом иметь еще, кроме всего прочего, жесточайшие внутренние конфликты, которые будут ставить страну в очень тяжелое положение. И здесь можно вспомнить слова одного из американских президентов, который сказал, что вот, ну, почти созвучный тому, что говорил наш президент, что что может уничтожить Америку, если эта страна превратится в клубок враждующих наций. Вот это вот самая главная вещь, которую надо постоянно думать, что та культура, которую вы строите, то общество, которое вы строите, должно быть привлекательным, должно быть в состоянии быть, обнимать все те, как говорится, группы, которые в вашей стране всегда были или которые появляются. В этом смысле, развивая культуру, приходится думать о том, что не только надо постоянно опираться на какие-то, как говорится, глубокие скрепы одного народа, да, надо постоянно думать о том, что является не отличительным, а что является общим, и акцентироваться на тех общих моментах, которые есть в природе человека и которые есть в природе практически всех культур. И семья, и работа, и отношения к стране и так далее и тому подобное. И мы видим, что в мире постепенно возникает понимание, что страна не может быть построена на принципах, я уже говорил, религиозного единства, на принципах этнического единства, а фактически постепенно приходит, распространяется идея, хотя тяжело, что страна строится как политическая нация. Это особенно важно для стран, которые когда-то были империями. Россия — это один из примеров, в которой есть очень много разных народов, которые есть очень много разных культур. Мы имеем очень большую часть территории, но в Советском Союзе имели еще более большую часть территории, которые, например, были населены людьми исламской традиции, исламской культуры. И делать вид, что этого не существует, и делать вид, что вообще, так сказать, это нас не касается и со страной не связано, это неправильно. Мы после перерыва будем еще отдельно разговаривать о особой роли религии, о том, как эта роль, вообще-то говоря, исторически поменялась вот в этом процессе развития. Но тем не менее, вот эта проблема, как найти какой-то общий базис, она становится очень важной. Европа этот путь прошла гораздо раньше. Просто вот все то, что сейчас происходит в мире, когда-то происходило в Европе. Мы помним времена распада Римской империи, разрушенной с германскими племенами. И вот есть территория, у которой есть единый базис под названием христианство. И постоянно есть мечта о том, чтобы восстановить и государственное единство. И казалось, два раза, что заходили на эту идею, и вот оно все близко. Это и Карл Великий, это было в районе 800 года, и Карл V, который вообще собрал под свою корону с помощью династических браков колоссальные площади, практически всю Европу, еще и две Америки. И вот оно, единство христианского мира вроде вырисовывается. Но потом возникает реформация, и которая приводит именно к тому, о чем мы говорим. Коктейль. Здесь у вас католики, и здесь у вас протестанты. И борьба вообще носила совершенно зверский характер. Когда я был в Мюнстере, в городе католическом, мне пока, это как раз Вестфалия, там, где потом создавался вестфальский порядок Европы, мне показывали клетки, которые висят на шпилях церквей готических. В эти клетки сажали протестантов с тем, чтобы они на виду всего города там умирали. И результат — это потеря 25% населения Европы. Германия потеряла 50% своего населения, и некоторые территории Германии потеряли более 50%. Естественно, войны, естественно, разруха, естественно, начинает происходить голод, болезни, и поэтому это жесточайшая история. И мы помним вот этот вот процесс 30-летней жесточайшей войны, которая реально продолжалась лет 100 вообще, а 30 лет, 618-648, совершенно жестокая религиозная война между протестантами и католиками, в результате которой пришли к идее, что не может быть требования единой веры, чья власть того и вера, и признали возможность существования одновременно не только как сказать, христианство католического извода римского, но еще и лютеран, а потом еще и кальвинистов, это реформаторы из Швейцарии. Никакого вообще разговора о том, чтобы признать иудеев равными, там вообще не происходило. Вот. И в результате в Европе стала возникать система абсолютно равноправных, суверенных государств, где никто не вправе вмешиваться во внутренние дела. Это все то, что развилось к настоящему времени. Но возникло все это с тяжелейшего религиозного конфликта, конфликта в общем культурного, где возникло понимание, что эти вопросы надо выводить из государственного устройства вообще, и постепенно, шаг за шагом, стали двигаться к положению, когда религия перестала быть государственно-образующим элементом. Это важнейший элемент, но тем не менее это государство стоит на более высоком уровне. Вот об этом все, что касается роли еще религиозного фактора, как он работал раньше, и как он работает сегодня, и как мы это наблюдаем, мы с вами поговорим после перерыва. Не выключайтесь, а сейчас перерыв.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это, мне кажется, очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ. Тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими, они вспоминали репрессированных. Поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же, Льва с нами уже давно нет. Вот, ну а это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще масса всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, друзья, возвращаемся к разговору. Мы как раз начали ту тему, которую я хотел особо обсудить вот в этом сложном противостоянии, поскольку, опять же, возвращаясь к этой тяжелейшей истории в Махачкале, мы видели, что люди штурмовали и разносили аэропорт и искали людей еврейского, как они говорят, еврейцев, желанием уничтожить. При этом шли религиозные лозунги, выкрикивались, и ясно, что здесь именно культурно-религиозная основа вот этого невероятного обострения отношений. Я еще раз хочу сказать, что вот достаточно своеобразно существовали отдельные территории, которые в значительной степени получили свое религиозное единство. А распространение веры происходило отнюдь не спокойно. Мы понимаем, что и христианство постепенно перешло из такой вот веры сострадательной, очень, так сказать, казалось бы, такой благообразной, до уровня крестовых походов и до уровня инквизиции. Когда в любой вере, когда к управлению приходят фанатики, а чаще всего так и происходит, потому что они наиболее истовые, также и в государственном управлении, наиболее однозначные, наиболее энергичные и, что называется, в бойцовом состоянии, то люди, которые начинают говорить, что с одной стороны, с другой стороны, они проигрывают в таких ситуациях, то постепенно как бы вера превращается в весьма тоталитарный инструмент. Мы знаем, что распространялся ислам, и многими странами той же Персидской империи ставился просто вопрос, либо мы вас уничтожим, и реально так происходило, либо вы примете нашу веру, либо станете данниками. А вариантов у вас просто никаких нет. Это были времена, и понятно, что нравы были совершенно другие. Но вот еще раз говорю, происходит, наверное, первый раз, когда пошло серьезное разделение государственности отдельно, а вера в каком-то смысле отдельно, это, конечно, время создания Вестфальской системы. По итогам, опять же, 30-летней войны в одном городе собрались католики, в другом городе, в Вестфалии, собрались протестанты. Там чуть ли не два года там и собирались, потом собрались, долго встречались, и из хаоса возникла система, которая дожила до нынешнего времени. При этом, что интересно, уже вот даже вот в момент этих вот религиозных войн, да, эти войны дали пример четкого разделения государства и веры. И, наверное, пионером подобного подхода, как это ни удивительно, выступал кардинал Ришелье, который очень много сделал для Франции, для ее государственного устройства, и заложил основу политики, которую Франция придерживалась, наверное, до 19 века удавалось, пока удавалось придерживаться. Но если бы не попытки, опять же, мессианского распространения республиканских революций Наполеона, может быть, эта политика была бы гораздо дольше успешная. В этой войне Франция вначале на таком как бы неформальном уровне, а потом и уже открыто выступила на стороне протестантов. И, конечно же, кардинал католический получил невероятное количество упреков, и король, который носил гордо титул католициссимус, в общем, задали вопрос, как же так? Вы, страна католическая, выступаете в лагере протестантов в нашей священной войне. На что кардинал Ришелье, который вводил понятие «национальный интерес», о котором как не надо никогда забывать, он говорил, что время для спасения души у меня еще будет, а вот время для спасения государства у меня очень мало. И поэтому я сейчас должен думать о том, как спасти государство, Францию, а уж потом думать о том, как, так сказать, спасать свою душу. А спасение государства Франции он понимал очень просто. Он постоянно находился под мощнейшим давлением и конфликтов с империей Габсбургов. И в этот момент Габсбурги контролировали и Испанию, и Австрию с этой стороны. И Франция находилась в таком состоянии сжатым Габсбургами с двух сторон и постоянно под угрозой вообще быть захваченной, как бы Священной Римской империей называлась эта территория. И поэтому Франция потом очень долго постоянно придерживалась главной задачи не дать возможности немецкой нации собраться в единое государство. Вот это был тот подход, который исповедовала Франция. И даже когда было казалось совсем тяжело, это к вопросу о чистоте веры, французы обратились к османам с тем, чтобы они помогли им в борьбе против Габсбургов. И, в общем, фактически османы рассматривали Францию как некоторого вассала, которому они, конечно же, помогут войсками для того, чтобы справиться с империей Габсбургов. Вот так сложно было все, это и запутано. Но, тем не менее, шаг за шагом пошел процесс размежевания между государством и церковью. Интересен момент, который надо себе представлять, что религиозные войны, они самые острые, самые тяжелые, Поскольку по вопросам земли вы можете найти компромисс, сказать, знаете, ну вот эта территория туда, эта территория сюда, вот здесь проведем границу, сейчас немножко поменяем. По вопросам финансов, по вопросам воды все решается. Но когда вы доходите до вопросов веры, то это вопрос, которым очень тяжело искать компромиссы. И вот мы помним исторический раскол на Римскую католическую церковь и на Византийскую православную церковь, которая произошла по целому ряду вопросов веры и вопросов ритуалов. И две церкви существовали параллельно, и фактически каждая считала другую отступниками и еретиками. И вот возникла ситуация, а это уже 15 век, когда стало ясно, что турки наступают, и Византия находится под большой угрозой. И в этот момент император Византии, это Иоанн VII Палеолог, обратился за помощью к папе римскому, это был папа Евгений IV, поскольку есть угроза захвата всей Османской империи, о том, чтобы все-таки найти какой-то вариант взаимодействия. И вот собралась колоссальная конференция, которая происходила в 1438-39 годах в Италии. Она потом переехала во Флоренцию. И очень важность этой конференции прекрасно понимал глава в этот момент Флоренции и экономический, а потом и политический. Это был Козмо де Медичи, клан Медичи. И идет обсуждение. Ключевые вопросы, конечно, так доктринальные. Первые более-менее простые. Да, можно ли использовать во время службы хлеб дрожжевой, как это делают православные, или нельзя? Это должен быть не дрожжевой, как это делают католики. Более сложный вопрос, как души людей попадают в рай или ад. Католики считают, что есть чистилище, через которое проходят души, а православные считают, что византийская церковь что непосредственно сразу принимается решение. Ну и главный ключевой вопрос, который делит две церкви, это отношение к вопросу о Троице. Отец, Сын и Святой Дух. И остается вопрос, от кого исходит Святой Дух? Католики считали и считают, что это от Отца и Сына, а Византия настаивала ортодоксально, что только от Отца. И вот дискуссии, которые шли несколько месяцев, по-моему, 4 месяца они дискутировали. Ну, понятное дело, что определенные компромисс был в большей степени нужен Византии. И византийские иерархи собрались, вообще приехали там буквально всяческие иерархи со кучи стран, там и армяне, и там пишется о том, что были и украинцы, и русские, и много кто. Это было вообще совершенно фантастическое зрелище. Колоссальный, объединительный Вселенский собор. И этот собор завершается подписанием соответствующего документа. Это объединительный документ 6 июля 1439 года. Восторг, все, церкви преодолели все проблемы. Папа признается руководителем всей церкви, иерархии обнимаются, целуются, встают на колени перед папой. И, казалось бы, вот все достигнуто. Дальше делегация императора возвращается обратно в Константинополь. И как только объявляют людям, что вот достигнуто такое-то, начинается просто бунты, народное восстание. Вот это надо понимать. Поскольку люди сочли это предательством веры, длительное время их воспитывали, как церковь говорила, что вот те отступники, еретики, черти кто и так далее, исчадие ада, и вообще больше врагов, чем католическая церковь, трудно придумать. И эта традиция, кстати, продолжается в значительной степени. В результате соглашение было просто забыто, и его никоим образом не реализовали. Ну и, в общем, результат был тоже достигнут, понятно какой. Через какое-то время турки захватили Константинополь, 1453 год, и голова последнего императора Константина XI была отрублена ятаганом. и на пике была принесена на стадион, где там ипподром, где там была встречена ревом, так сказать, восторга турецкого войска. Вот, собственно, результат того, что компромисс, иногда даже достигаемый на уровне иерархов, отнюдь не принимается верующими. И то же самое, как мы видим очень часто, вы можете построить идеальный политический порядок, да, говорить все сложные детали, но потом это не будет принято улицей, как мы сегодня наблюдаем много где. И мы понимаем, что очень сложно выстраивать отношения с религией, поскольку ислам, который неожиданно родился, неожиданно возник, и, в общем, никто всерьез не воспринимал его в самом начале, потом осуществил невероятную экспансию по миру, и, как я уже говорил, был в Европе, и по-прежнему ортодоксальная часть – это и братья-мусульмане, и Иран как государство исповедуют каноническую версию ислама, которая говорит о том, что мир делится, я уже говорил, на две части – дар аль-ислам, мир ислама – это территория мира, и дар аль-харб – территория войны. И ислам, как лучшая религия, распространится по всему миру, где словом, где поступком, а где и мечом. И все границы, которые там были нарисованы, это все временное, это светское. И в мире должен быть устроен единый халифат. Собственно, первая попытка была, и вот это времена 7-8 веков. И вторая попытка – это была времена Османской империи, которые тоже воспринимали себя как зародыш всей этого халифата. Братья-мусульмане считали, что Египет начнет быть тем местом, из которого распространится весь халифат. И эти вот попытки создания исламского государства халифата, которая запрещенная организация ИГИЛ, это все оттуда же. И вот сегодня мы понимаем, что вот эти люди, исповедующие разные религии, оказываются перемешаны практически в каждой стране. И здесь вот встает вопрос, что религия, которая была, как я уже говорил, определенным веществом, скрепляющим большие массы населения, где-то ослабляющим вражду отдельных государств, да, поскольку когда начинались там, опять же, поиски мира в той же Вестфальской системе, все говорили, что мы все делаем это во имя Господа. Была общая платформа, что называется. То есть и отдельно она была мусульманской платформой, отдельно христианской, хотя для существования вот таких территорий империй религия не всегда являлась обязательной. И есть пример с такой империей, как Китай, который, в общем, всегда был безрелигиозным. Сейчас приблизительно отвечают 3% населения Китая, что для них религия существенна. Учение Конфуция – это учение, это как учение Маркса, Энгельса, Ленина, да, что, вот, которое изучается по книгам и так далее, но это не религия, которая дает вам рецепты существования, возникновения мира, картины мира, мироздания и так далее, тому подобное, идеи вознесения, это все отсутствует. Это идея Конфуция заключается в том, как наилучшим образом устроить жизнь человеческую на Земле. Это в нынешнем понятии большое руководство по менеджменту государственного управления. И да, там есть определенные религиозные вкрапления, но я уже говорю, что это минимальный объем граждан относит себя к какой-то религии. Не такая картина в Европе, не такая картина в Азии. И здесь, конечно, все гораздо сложнее. И мы понимаем, что религия как фактор, который объединял, будучи перемешанным в рамках каждой из обществ и стран, начинает становиться принципиальным разъединяющим фактором. Потому что это ведет к самоидентификации людей на разные группы, которые, как я уже говорил, крайне тяжело могут друг с другом договориться. И вот здесь, впервые столкнувшись с подобной религиозной непримиримостью на каждом квадратном километре, Европа пошла по линии создания светских государств, по линии отделения церкви от государства, что церковь становится все в большей степени личным делом каждого, и не является государствообразующим элементом. Удивительная вещь, но это как бы наследие тяжелой жизни в Великобритании, когда религиозные фундаменталисты, христиане, там, пуритане, пилигримы, там, разные всевозможные протестантские секты, англикане, переправились через океан и стали создавать государство, новое, это будущие Соединенные Штаты Америки. Они решили создавать государство на принципах свободы, нравственности, законности и образования, что записали в документе, которые поехали туда и подписали все это 40 с чем-то семей, которые переправлялись. Но по вопросу религии приняли удивительное решение, понимая, что вот появляются разные группы, либо у них будет сейчас бесконечная война, либо они создают государство, где никакая религия не может быть установлена в качестве обязательной. Не допускается запрет исповедания религии, но и невозможно установить какую-то обязательную религию. Была допущена свобода вероисповедания в полном смысле. И колоссальное количество разных религиозных групп появляется, но государство построено абсолютно по светским принципам, не затрагивающим религиозные моменты. И вот это тот вопрос, которым сейчас сталкиваются очень многие страны и Европы, и мы в том числе, что, в общем, вопрос светскости государства становится принципиальным. Особенно, я еще раз подчеркну, для стран со сложным составом. Постоянно звучат идеи, которые кажутся, наверное, для нас, для как бы русскоязычной, русской части, скажем так, исторической России, очень естественными, но для окружающих народов, которые здесь, они совершенно могут быть неприемлемыми. Постоянно выступающие люди, которые говорят, что надо определить, где граница русской земли. Давайте по России проведем границу, здесь русская земля, а что, остальная земля не русская? А да, после этого, скорее всего, это означает, что вы готовите страну к распаду. Вот на эту часть и на эту вы продумываете последствия. Ровно такая же ситуация возникла с идеей заняться преподаванием основ религии в школах. Очень много было аргументов, которые говорят о том, что вы тем самым заставляете детей проходить уже вот на этом уровне самоидентификацию. Эти пошли туда, эти пошли сюда, а эти пошли в другое место. И вдруг выясняется, что вы все разные, и у вас уже начинается строиться конфликт. Я помню эти все истории, что некоторого сожаления со стороны православной церкви, что очень мало людей выбирает у нас основы православия, особенно, так сказать, ну, в таких менее продвинутых регионах больше процент, а в других местах больше выбирают светскую этику, но при этом никто не хотел смотреть на то, что республики с подавляющим объемом исламского населения на этом предмете преподают ислам. И вы начинаете делить общество, раскалывая его по религиозному принципу. И совершенно понятно, что и это было очень часто, что религия ставит свои интересы выше интересов государства. Вот, и не задает себя вопросом, а что будет со страной, если вы будете настаивать на своем особом мнении, особом положении, особом влиянии, и начинаете людей раскалывать на отдельные религиозные группы, то, что мы имеем сегодня в полный рост. Поэтому, еще раз подчеркну, если мы ставим перед собой задачу сохранения единства России, сохранения или построение страны, которые будут присутствовать и христианские, как сказать, люди с христианской исходной культурой. Они могут даже быть сегодня атеистами, но или не религиозными, но традиции, поведение и так далее, оно как, где-то, конечно, всегда опосредованно присутствует. Но и людей исламской культуры, и людей буддийской культуры, и так далее, и тому подобное. И как, да, в конце концов, у нас есть и люди католической культуры, и представители очень многих направлений церквей, которые, вообще-то говоря, должны быть сплавлены в единую нацию. И здесь на первый план должна выводиться идея политической нации. А политическая нация, особенно республиканского свойства, базируется на Конституции. И поэтому любой увод конституционного основания страны, идеи республики, идеи общего дела, идеи единой принадлежности к политической нации и подчеркивание различных особенностей, будь то языковых, этнических моментов, религиозных, готовят страну к очень тяжелым временам, к очень тяжелым и серьезным конфликтам. И это касается не только нас, это касается и тех проблем, с которыми столкнулась Франция, и тех проблем, с которыми там сталкивается Италия, да и многие страны, потому что многие вещи, которые относятся, к, условно говоря, к христианской культуре, нам кажутся абсолютно естественными, и мы даже этого не замечаем. Но когда появляются определенные вещи другой культуры, у нас вызывает это у многих, скажем так, отторжение. Нет, этого не должно быть. Хотя, если подумать, там, дискуссия о том, можно ли там в хиджабе ходить в школу, по-моему, мне представляется совершенно бессмысленной. Ну да, люди разные, у них разные верования, у них разные одежды. Это надо возводить в принцип. Бывает, дело доходит до смешного, до непонимания отношения к другим нациям. История, приключившаяся некоторое количество лет назад, в Башкортостане был установлен государственный праздник, один из религиозных дней, по-моему, Курбан-Байрам, в мусульманский, как выходной день. И появился иск со стороны граждан, что они вообще не согласны с этим, граждан, естественно, другой исходной веры, что мы хотим вообще работать, а нам работать не дают, поскольку установили праздник на религиозной основе, а в светском государстве установление праздников на религиозной основе невозможно. Вроде как бы очень логично. И дальше люди пришли в суд, и суд принял сторону, башкирский суд принял сторону истцов, что это невозможно. Люди дошли до Верховного суда. Ну, суды у нас формируются централизованно, понятное дело, как они привязаны к, в каком-то смысле к территории. Верховный суд сказал, что, в общем-то, отменил это решение, сказав, что вы посмотрите кругом. У нас есть один общегосударственный праздник, установленный на религиозном основании. И когда ты задаешь вопрос, а назовите мне праздник, который наш общенациональный, установлен на религиозном основании, вот одной, многие теряются и даже не могут назвать, что это Рождество. Вот, поскольку это кажется таким естественным, это вот установлено в Европе и так далее и тому подобное, и как все это дальше преобразовывать, и как это все развивать, это все довольно тяжело. Причем в сознании нашем пока это все находится в очень противоречивом состоянии. Я всегда приводил пример, что те же люди, которые сожалеют о распаде Советского Союза, которые говорят, что это самая великая катастрофа, тем не менее категорически не желают видеть выходцев из Средней Азии в наших городах. И мы открываем сейчас наше центральное телевидение и видим, как эксперты обсуждают вопрос о том, что Москва – это русский город. Но если вы хотите, чтобы это был Советский Союз, чтобы все народы здесь были, чтобы они были, как мы всегда говорили, это дружба народов, вы хотите их там держать в виде колонии, закрытыми в том месте, не давая им свободно переезжать и свободно перемещаться. Но вы же понимаете, что в 21-м это веке невозможно. То есть у вас и укладывается, с одной стороны, в голове желание сохранить империи, и второе – нежелание видеть людей этой империи, как говорится, в метрополии. Вот там пускай они и сидят, а мы будем ими руководить. Мы будем забирать от них все, что нам необходимо. Золото Узбекистана, газ Туркмении – и так далее, и тому подобное, но вы сюда не ездите, вот вы там и живете. И ну, это как-то из этого надо выходить. Вот как бы вы хотите Советский Союз, вы сожалеете, вот он к вам приехал, вот встречайте его радостно. Вы же это ваше желание, вы этого хотели. Вот это не вкладывается в голове, и многие с трудом понимают на самом деле, что судьба Советского Союза, если бы он сохранялся, она была бы довольно сложной. И думаю, что настроения в России очень сильно бы поменялись по отношению к Советскому Союзу, поскольку в силу, опять же, демографических особенностей, где-то в 30-м году, после 30-х годов мусульманское население должно было бы стать большинством в Советском Союзе. И я хочу, чтобы вот многие бы взяли и сели, попробовали бы сформулировать, как можно себе представлять дальнейшее развитие, кроме жестких таких диктаторских режимов авторитарных, которые бы смогли удержать эту ситуацию, что называется, в перевернутом состоянии, когда большинство играет подчиненную роль и полностью придерживается правил меньшинства. Я думаю, что в этой ситуации нереально. Значит, возвращаясь к развитию мировому, я думаю, что сейчас очень тяжело попытаться сформулировать какие-то волшебные таблетки, какие-то волшебные рецепты для того, чтобы разрешить эти все проблемы. Я сформулировал те политические моменты, которые важны сегодня для достаточно уже продвинутых стран, которые пытаются сформировать свою идентичность, свое единство уже на основе политической нации, из понимания ценностей человеческой жизни, из понимания ценностей каждой личности. А что касается мира в целом, то я думаю, что он переживает очень сложное время. Наверное, ислам проходит через те же истории, какие проходило христианство, но много-много-много веков назад. И, скорее всего, можно ожидать, что бурная эпоха ислама постепенно войдет тоже в достаточно умеренное русло, где религия будет в первую очередь личным делом человека, в первую очередь это будет каким идеологическим течением. Но ситуация осложняется тем, что вот этот процесс происходит уже тогда, когда европейское общество в колоссальной степени развило средства уничтожения. Вооружения находятся на таком уровне, что эти конфликты становятся угрожающими существованию всего человечества. И давайте себе прикинем хотя бы одну маленькую историю, что страна под названием Иран, которая не считает, что не должно быть границ, и везде должен быть только ислам, и преследует исламскую революцию, хочет постоянно обзавестись ядерным оружием. Вот это темы для, может быть, обдуманные размышления, которые я сегодня затронул. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я желаю всем удачи и серьезного размышления над этими непростыми задачами. И до встречи в следующую среду, что называется, на том же месте, в том же час. Всего хорошего.